Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». В петербургском медиапространстве накануне парламентских выборов подозрительное затишье. Впрочем, это затишье обманчивое. Впереди у журналистов много работы. Особенно много ее будет у журналистов в кавычках. Тех, кто пишет в газетах-однодневках, так называемых «выбирайках». А то, что они появятся в ближайшее время, можно не сомневаться. Прошедшие выборы в петербургский парламент это лишь подтвердили. Можно ли судиться с такой газетой-выбирайкой? Как готовятся петербургские средства массовой информации к предстоящим выборам? Обо всем об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» шеф-редактор портала петербургского медиа-сообщества «Ленсдат.ру» Дмитрий Жвания и политолог Георг Баелян. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Итак, Георг, я знаю, что вы сейчас оказались в эпицентре, скажем так, своеобразного карикатурного скандала, который происходит в Петербурге. Мы наблюдаем сейчас вообще скандалы и в Саратове, но об этом, если нам удастся связаться с саратовскими коллегами, мы чуть попозже. Расскажите вашу историю, что происходит и чем вы занимаетесь.
Спасибо. Во-первых, доброе утро. Я должен, во-первых, поблагодарить, значит, средства массовой информации, которые на самом деле, ну вот, эту ситуацию как-то опубликовали. Потому что если бы не они, то эта ситуация так и осталась бы совершенно закрытой от публики. Дело в том, что в избирательную кампанию, в наше законодательное собрание, весеннюю избирательную кампанию, действовала такая газета классическая «Выбирайка», «Петербургская тема». У меня есть серьезные основания полагать, что газету хорошо оплачивали, вот там прекрасная полиграфия, 160 тысяч экземпляров. Это было главным образом направлено против одной из партий. Сначала против трех, потом, когда яблоко сняли, против одной. Ну и бог с ней, это, в принципе, не той партии, которую поддерживала газета, не той партии, против кого она была направлена, я не симпатизирую. Но я вот христианин, бывший руководитель отделения, регионального отделения Христианской демократической партии России, бывший не потому, что там я плохо себя повел, и меня исключили из партии, а потому что просто не зарегистрировали эту партию за слово «христианский». Вот, и, в принципе, вот в седьмом номере этой газеты было опубликовано два раза, на первом листе и на седьмом, на восьмом листе, значит, изображение Иисуса Христа, в одном случае в виде католической иконы, в виде католической картины, известной, в другом случае в виде православной иконы «Христос на троне». Причём это настаивалось, что это именно была репродукция иконы, а не имитация. Потому что там буквы соответствующие, «Я есть сущий», и как бы книга развернутая, Библия, которую он держит, там тоже цитаты из Библии и так далее. Вот, лицо было, вероятно, компьютерным наложением заменено на лицо председателя Совета Федерации, значит, Миронова. Но я против Миронова ничего плохого не имею, но все люди грешны, один Бог безгрешен. Поэтому мне, как христианина, это, конечно, сильно, сильно обидело. Я, кстати, обратился к православному кандидату богословия Московской Патриархии, и он мне, между прочим, говоря, дал некий документ, в котором говорится, что да, образ, изображенный на иконе, отсылает к первообразу. То есть, действительно, вот моя обида – это не мои какие-то амбиции и так далее, это действительно как бы действительно кощунство. Вот я подал в суд тогда еще, то есть где-то в мае месяце, пока я собирал документы и так далее. Суд был отложен. Сначала судья Смирнова, это Московский федеральный суд Санкт-Петербурга, предложила мне, так сказать, оставила дело без движения. Мне пришлось поднять нормативные акты, я ссылаюсь в уточненном исковом заявлении на Конституцию, на Гражданский кодекс и на постановление Президиума Верховного Совета 1994 года номер 10, где разъясняется такие понятия, как моральный вред. Я считаю, что мне нанесен моральный вред как христианину, и требую, значит, от соответствующей редакции, статья и картинки не подписаны, следовательно, редакция разделяет, значит, компенсация морального вреда в виде 1 миллиона рублей. Значит, судья сообщил мне, заседание было 19 числа сентября, что почтовая служба не нашла редакцию на месте и предложила мне самому отнести и найти их, и передать им повестку. 10 числа теперь октября будет суд. Ну, это невероятно. У них есть и учредитель, у них есть фонд, учредитель определенный. И я предложил, чтобы судья таким образом действовала. Но навряд ли она будет так действовать. Тем не менее, 10 октября я выйду опять на суд. И я думаю, что потом я проведу пресс-конференцию просто и буду ждать выборов. Она обязательно опять всплывет, появится, и я возьму повестку вместе с христианской общественностью, пойду вручать ее редакции. Ее много, христианской общественности. Это не призыв к экстремизму, а просто это форма сопротивление кощунству.
А скажите, а Сергей Миронов сам никак не реагировал на эту публикацию?
И, по-моему, нет. Ну, там вообще из номера в номер издевались над его партией. Вот там же, скажем, есть статья, в которой он изображен в виде Ленина. Но это пусть коммунистов интересует. Меня как-то эта тема мало волнует. Ленин и Сергей Миронов, как, впрочем, и Грызлов. Я вообще, так сказать, ну, это за рамками нашей передачи, но, тем не менее, ну, как-то плохо отношусь к суверенной демократии. Вот. А вот Христу хорошо.
Понятно. Дмитрий Жванин, что вы думаете по поводу этого, скажем так, карикатурного скандала, который в Петербурге вот продолжается? Вот в Саратове мы, к сожалению, не можем никак связаться с главным редактором газеты «Саратовский репортер» Сергеем Михайловым. Там сегодня идет суд над ним и по инициативе единороссов, которые судятся за коллаж с изображением Владимира Путина в форме Штирлица в эсэсовском мундире. И вот и как бы они просят признать это экстремистскими материалами.
Я еще хочу дополнить, что сейчас скандал разгорелся в связи с публикацией в газете «Жизнь» за неделю статьи «Секс-отдых Зюганова». Есть разные версии, кто заказал этот текст и эти фотографии. Но Зюганов заявил, что это инициатива и заказ со стороны Миронова. Но так или иначе, этот скандал очень выгоден партии «Единая Россия». Вот отсюда гадайте, кто заказал и так далее. Что касается ситуации, которую рассказал сейчас Георг, то вот с моей точки зрения тут очень тяжелая ситуация, потому что, с одной стороны, нельзя не замечать такие пошлости, а иначе это не назвать, что именно пошлость, потому что даже вот с точки зрения политпиара вот эта работа, она выглядит пошло, и я бы даже сказал, что она отталкивает аудиторию, избирателя, на которого она должна воздействовать. С другой стороны, как найти, как воздействовать, и учить на тех людей, которые в этом были исполнители и заказчики этого материала, не знаю. Просто не знаю. А учитывая то, как работает наша судебная система, то я бы вообще сказал, что это мало реально достучаться, добиться справедливости. Некоторые добиваются, но потом я слышал, что с такими людьми случаются инсульты, инфаркты и так далее. Не знаю, стоит это сутяжническая борьба таких жертв или нет.
Спасибо большое, Дмитрий Жванин, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии шеф-редактор портала петербургского медиа-сообщества Лены Сдатрова Дмитрий Жванин и политолог Георг Габриэлян. Дмитрий, вот тут недавно появилось сообщение относительно обсуждения вот этого скандала на Фонтанке.ру. Депутат Госдумы, журналист Александр Невзоров, он признает за коллегами на самом деле право богохульства, как он в кавычках говорит. Журналист может пользоваться всеми красками и, говоря хороший об одной религии, он невольно оскорбляет религиозные чувства другой. Вот такое.
Ну, это мнение Невзорова. Даже удивительно, что он что-то еще комментирует. Он в последнее время занимается только лошадями, издает лошадиный журнал, и непонятно, зачем говорить о проблемах, связанных с политикой и политическими технологиями. Это его мнение. Я считаю, что существуют образы, существуют символы, которые нельзя опошлять. А если ты опошляешь, то ты рискуешь стать оскорбить людей. Да? То есть, и, соответственно, ты должен понести за это ответственность. Для мусульман это, конечно же, фигура пророка Мухаммеда и те карикатуры, которые появлялись вот больше года назад, на самом деле, конечно, оскорбляли религиозное чувство мусульман, и это надо признать. И здесь нет никакой свободы прессы или свободы мнения. Есть священные вещи, которые нельзя трогать безответственно, без ответа на... И потом возмущаться, что тебе на это ответили. Другой разговор какой-то приобрел окрас, вся борьба против этого и карикатур. То же самое, вот о чем рассказывал Георгий, еще, к сожалению, по радио нельзя показать изображение, но если бы наши слушатели сейчас видели выпуск этой петербургской темы, кроме отвращения, она ничего не вызывает. Фигура, кажется, Богоматери, фигура или...
Нет, в одном случае католическая картина Христос, это, так сказать, открытое сердце, иначе говоря, да, а в другом православная икона Иисус на троне.
Оскорбили и католиков, и православных одновременно.
Ну, вообще всех христиан, да. На самом деле.
То есть, ну, есть вещи, которые вот надо просто табуировать от политтехнологий. Что касается еще раз Невзорова, пускай занимается лошадьми, издает свои глянцевые журналы о лошадях, и ему очень интересно. Он большой специалист по собачьим фекалиям, еще, кстати говоря, да, и так далее. Вот это его место, пускай.
Ну, хорошо, а Путина можно изображать в форме эсэсовского офицера?
Вы знаете, во-первых, Виктор, я должен сказать, что, ну...
Я не сравниваю, да?
До Путина доберемся, да, Дим, нервы, конечно, нужны, но я делаю это, знаете, между всеми остальными делами. То есть вот надо делать и делаю. Я не думаю, конечно, что я выиграю миллион, это все смешно. Но надо наказать, да, вот как-то. Ну, пусть вот сейчас боятся, вот лежать боятся. Это неплохо. Может быть, вот в этой избирательной кампании, например, таких вещей не будет. Второе, значит, по поводу все-таки можно изображать или нет. Вы знаете, можно пропагандировать что угодно. Вот была бы... Вот мне очень нравится, когда, вот, скажем, пропагандировать всякие оккультные вещи. Это вообще с точки зрения христианина, ну, как бы язычество, если не сказать, что сатанизм. Но это их дело, да, это их грех. Ну, моё-то не трогайте. Вот, в общем, все, что я прошу. Теперь по поводу Путина. Наверное, он для кого-то тоже святой, может быть. Например, для саратовских единороссов. Потому что и для суда, кстати говоря, посмотрите, как суд активно, прокуратура, суд работает. Вот такой вот кумир, созданный здесь, это плохая версия, на самом деле, мне кажется. Вообще, если расширить эту тему и перейти уже как бы к будущим выборам, у нас, вот если взять компьютер, да, вот у вас сейчас интернет как бы завис, вот мать, вирус какой появился, вот у нас в политическом нашем... В нашем политическом компьютере, мало того, что он старенький, вот там вообще Pentium 1, еще и вирус ВВП-99-2008 внесен кем-то, да. И вот он, так сказать, глючит начинает компьютер, понимаете? Если в стране, где 80% православных, никто не заступается за Христа, и целый ландо, между прочим говоря, не тот ли, который был уполномочен правом человека, надо выяснить, поднимает вопрос, ну, он сейчас лидер, так сказать, саратовских этих самых единороссов, поднимает вопрос об оскорблении величества, ну, значит, какой-то вирус все-таки присутствует у нас.
Хорошо, по поводу вот этих однодневных газет, очень интересно. Что вы думаете, Дмитрий, насколько в этих предстоящих парламентских выборах будут использоваться такие же технологии для подобных газет, выбирайки, да, как их называют в народе?
Вы понимаете, что такое выборная кампания? Это, прежде всего, бюджеты. И политтехнологи, люди, которые работают на выборах, не позволят, чтобы такая хлебная пора, страда прошла мимо них. Поэтому они будут выбивать бюджеты на эти однодневки, они будут расходиться, потому что это отличный способ освоить деньги. И мы увидим много макулатуры в ящиках почтовых, и будут раздавать у метро, и будет развешено, разбросано где угодно. Только чтобы отчитаться перед... Вначале впарить заказчикам, что это необходимо. Mm-hmm. иначе потеряют необходимый процент. А если вы потеряете столько-то процентов, то понимаете, что ваша карьера под угрозой будет, да? Да, понимаю. Тогда нужно вот такие-то, такой-то бюджет, такая-то полиграфия, столько там и то. Вот здесь-то мы такой-то гонорарный фонд создадим, подключим ведущих журналистов. Ну, они, конечно, под псевдонимом, ну, мастера пера напишут так, что-нибудь. Вот так все это сделаем. Бюджеты осваиваются, ребята на деньгах, новые машины, квартиры и так далее. И все довольны.
А кто кого мочить-то будет вообще вот на этой перевыборной кампании?
Все-всех.
Ну, а кто все-всех?
Ну, это немножко выходит за рамки нашего разговора о прессе, поэтому я не знаю, как будет разгораться перевыборная кампания, но тенденции такие, что главные действующие лица – это все-таки будет «Справедливая Россия» и «Единая Россия». «Справедливая Россия» – это такой вот голем, который вот ожил, созданный самой же властью, но это вот голем, который стал жить немного своей собственной жизнью по своим сценариям. Вот по общению с справедливороссами, некоторыми ведущими, я сделал такой вывод, что на самом деле эта партия, проявление такой тревоги части политической элиты за курс, который называется «Страна», и за понимание того, что вот сугубо авторитарный, однопартийный развитие страны, это тупик для них самих, для самой же элиты. Поэтому, видимо, будет борьба между двумя этими партиями, куда будут включаться в качестве статистов и подсобной рабочей силы другие партии. Вот как, например, с скандалом в газете «Жизнь». Я уверен, что здесь не все так просто, что Миронов заказал текст, а Зюганова напечатали. Зюганов возмутился, сейчас будет... Нет, тут наверняка есть третья сила, и для того, чтобы ответить на вопрос, что это за сила, просто нужно понять, кому выгоден этот скандал коммунистов с Мироновым. И роль коммунистической партии, самого Зюганова в этом смысле, она очень двойственная, кажется, да? То есть он обличает власть, с другой стороны, делает такие заявления, явно он это делает не от себя лично, но по согласованию с кем-то из заказчиков.
Дмитрий, скажите, а в Петербурге сейчас еще один скандал, даже не скандал, а такой своеобразный процесс, это с газетой «Наша версия» в Питере. Что вы можете сказать по этому поводу вообще, что там происходит?
Ну, это вот, кстати говоря, хороший показатель того, как безыскусно работают пиарщики и власти, и крупных корпораций. Потому что газета «Наша версия» в Питере, она выходила не очень большим тиражом. В розничной печати она продавалась дороже, чем другие еженедельники. Поэтому влияние ее на умы горожан было не очень велике. Но все-таки это была та зона, то пространство, медиапространство, где обсуждали с критической точки зрения ведущие вот сейчас проекты в городе. Это, прежде всего, «Газпром-Сити», «Охта-центр». И ряд экологических проблем, которые сейчас стоят перед Ленинградской областью, перед нашим городом. Это там замусоренность жуткая, и ладожские шхеры, проблемы с ладожскими шхерами, опасность создания нового карьера у озера. Озеро Ястребиное, все экологи были в шоке. И об этом газета писала. Вот поэтому... Если спрашивать, кто мог бы зачистить это пространство, да, от свободного обсуждения, то надо вот искать заказчиков здесь. Но и с другой стороны, ведь деньги, которые предлагают новые инвесторы, они не такие великие, за которыми следует бежать, задрав штаны и так далее, там как в свое время кто-то за комсомолом бежал. Но это на самом деле суммы, на которые ты даже не купишь новый «Лексус».
Ну, в результате газета просто не выходит, да, я так понимаю?
Она выходит, но без петербургских страниц. Предыдущий выпуск они включили три материала из Петербурга. На вопросы же главного редактора Денисенко Василия, почему они снимают те или иные материалы. А это материал, прежде всего, который касается вот тех тем, которые я перечислил. Ответа нет. Ответа нет. А потом пришел ответ, что эти материалы не соответствуют видению главным редакторам содержания еженедельника. Мы послали запрос медиа СПБ, кто и как определяет это видение, в чем оно заключается, это видение. Ответа тоже нет пока. Ну, вот это понятно, что ребята в московской редакции загнаны в такое положение, им сделано предложение, от которого они, видимо, не могут, да и не хотят отказаться, ну, чтобы не потерпеть какие-то убытки, не столько, может быть, материальные, сколько организационно-моральные. А петербургская редакция версии тоже поставлена в такие условия, что до Нового года, до истечения контракта, им нужно выполнять условия этого контракта. Но как работать с материалами и, соответственно, с корреспондентами, если ты посылаешь материалы, они не выходят и так далее. Хорошо, некоторые материалы там, публикуются в интернет-версии и так далее. Но вот пока такое зависшее положение, зависший скандал. И посмотрим, как будут развиваться события. Ну, по всей видимости, не в пользу питерской версии. И все-таки этот скандал еще, кстати, показывает положение прессы вообще в стране. Да? То есть, еще раз, тут проблема экономическая на третьем уровне. Деньги не такие великие. Да? То есть, вот с точки зрения хорошего медиахолдинга, это не огромные деньги, которые предлагают новые инвесторы.
Дмитрий, а скажите, а в каких-то других газетах, вообще средствах массовой информации сейчас не чувствуете напряжения? Вот Петербурга, я имею в виду, вот такого своеобразного.
Ну, такая поляна зачищена уже давно. Такого напряжения ты... Где оно будет возникать? Вот есть такое мнение, что о коллегах либо хорошо, либо никак. Но есть целый ряд газет, включенные в ПУЛ, да, и организационные.
Какие, например? Расскажите.
Но мы все знаем, да, что газета «Смена», «Невское время» и «Вечерний Петербург», еще бесплатная газета, я забыл, она еще выходит или нет, они...
«Утро Петербурга»?
Нет, не «Утро Петербурга». Забыл я, неважно. И «Радио Балтики» – это один медиахолдинг. Да? Соответственно, они в режиме кросс-промоушен отрабатывают все необходимые темы.
И там ждать бессмысленно какие-то.
Ждать бессмысленно. Но вот вы знаете, в газете «Смена», в которой я работал долгое время тоже, до того, как она была включена в этот холдинг, появляется после марша за сохранение Петербурга первая полоса газеты, на которой изображен Амосов, и как будто бы он выкинул руку в фашистском приветствии, и подпись. Странное что-то, ну, как это, что за жест, господин Амосов?
Спасибо, Дмитрий, а мы чуть попозже продолжим нашу тему. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «Война за наследство», «Нежеланное наследство», «Наследство по завещанию». Какие проекции прошедшей жизни в нем отражаются? Чем наследство отличается от наследия? Гости студии – психолог, писатель Екатерина Михайлова и священник Евгений Пискарев. Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае найден живым один из российских спортсменов, пропавших около 3 недель назад при сплаве по реке Юрункаш. По данным МЧС России, Александр Зверев госпитализирован в больницу города Хатан. Неизвестной остается судьба еще 2 спортсменов. 3 участника группы погибли. В Ямало-Ненецком округе найдены тела 6 человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-8. Обломки вертолета обнаружили в четверг в горах к северо-востоку от Салехарда. В Махачкале минувшей ночью в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В перестрелке погиб сотрудник ФСБ, еще 2 получили ранения, сообщают в правоохранительных органах Дагестана. В Приморье во время учебно-тренировочных сборов на острове Русский погибли 2 военнослужащих. Их тела обнаружили в воде. По предварительным данным, солдаты утонули, отрабатывая подводные упражнения. Когда это произошло, неизвестно. В Костромской области 2-дневный траур в связи с гибелью в автокатастрофе губернатора Виктора Шершунова. Авария произошла в ночь на четверг в Подмосковье. В Кабуле совершено нападение на автоколонну французских войск из состава сил НАТО в Афганистане. Убит по меньшей мере 1 военнослужащий. Есть жертвы среди находившихся поблизости мирных жителей. Точное число пострадавших пока неизвестно. В Ливане сегодня пройдут похороны депутата парламента Антуана Ганема. Он погиб в среду в Бейруте при взрыве заминированной машины. Жертвами теракта стали еще 6 человек. Президент США Джордж Буш заявил, что выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Буш также выразил надежду, что КНДР полностью откажется от попыток создать ядерное оружие. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Эйзенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем то, как петербургские средства массовой информации готовятся к парламентским выборам, обсуждаем события из хроники жизни петербургских газет, а также многое-многое другое. В нашей петербургской студии шеф-редактор портала петербургского медиа-сообщества «Ленэздатру» Дмитрий Жвания и политолог Георг Габриэлян. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Дмитрий, скажите, вот что еще происходит, собственно говоря, я имею в виду, появляются новые редакторы питерских, например, да, в «Коммерсанте» сменился. Да. Ну, вот это вот, да, меня интересует, появляются какие-то новые телеканалы, РБК ТВ вот сейчас начало вещать. Вот расскажите о тех новостях и как это может быть вообще задействовано в парламентских выборах.
Ну, я не имею такого четкого ответа, как это могло быть задействовано в парламентских выборах. Единственное, скажу, что тот факт, что молодые редакторы приходят сейчас в такие издания, как «Коммерсант», это хороший показатель. Ершов молодой редактор, и наверняка у него есть свежее представление о той тематике, о которой пишет «Коммерсант». И на прежнем месте работы он показал себя очень хорошим профессионалом. Работал в «Деловом Петербурге», где сложилась какая-то внутренняя конфликтная ситуация, которая не имеет к политике никакого отношения, и к предвыборной политике тем более. Вот, это их внутреннее дело. И газета «Коммерсант», и петербургская газета «Коммерсант» не нуждаются в особых рекомендациях, даже несмотря на смены собственников в Москве. Они продолжали освещать многие темы, о которых другие газеты просто-напросто не писали. Поэтому это вселяет некий такой оптимизм, что газета «Коммерсант» петербургская будет освещать события объективно с той долей иронии, которой «Коммерсант» всегда славился, и учитывая еще возраст главного редактора нового, то и тут еще помножится некое такое вот поколенческое представление, то эта ирония, здоровая ирония, будет побольше, может быть, и она будет чуть-чуть более едкой. При этом за профессионализм подачи информации я, вот, например, не переживаю. То есть, вот, знаю, я лично хорошо не знаком с господином Ершовым, но просто вот, наблюдая за его профессиональной деятельностью со стороны, могу сделать такое заключение. Что касается РБК, то тут я сужу только по фамилиям. Вот для меня Елена Утехина, она работала на канале 100, и то, как она работала, вот опять-таки, с информацией, с теми новостями, которые происходили в городе, показывает, что, скорее всего, в РБК она за это время резко не изменилась. То есть в РБК она будет делать что-то похожее. Значит, мы имеем право рассчитывать, опять-таки, на объективность. Или, ну, то, что, знаете, нет так сказать объективность. Есть просто новости, которые вообще не попадают в эфир. То есть для того, чтобы что-то убить, да, событие какое-то, легче вообще не рассказать об этом.
Вы считали проценты какие-нибудь? То есть подсчитывали вот такую?
У нас, да, есть даже таблицы того, что происходит, то, что не происходит. У нас даже было, пока вот такое раскрою, может быть, не секрет, я не должен это делать. На одном из порталов нашего сообщества создать такой раздел видео новостей, то, что вы не увидели в эфире, да? То, что было, а то, что вы не увидели. И думаю, что, ну, я вот процентами, вот я сейчас не готов пользоваться и говорить о процентах, но процентов 70 того, что реально происходит в городе, мы не видим. Зато, ну, я просто не хочу еще, это очень долгий разговор, да, как создаются, как подаются новости и прочие вещи. И думаю, те, кто смотрит «Пятый канал», те, кто смотрит другие каналы, они видят, что обращают более пристальное внимание на то, что, в принципе, не заслуживает такого внимания. Но это, может быть, мой субъективный взгляд, и я ошибаюсь. Вот, может быть, человек, который смотрит за прессой со стороны политолог, Георг Гаврилен, имеет какое-то другое представление. Я...
Сейчас мы придадим, да, пожалуйста, Георг.
Нет, конечно, безусловно, я могу согласиться, что... Ну, тут два момента. Первый, во-первых, могу согласиться с тем, что если новость не озвучена, она живет один день, вы знаете, ну, два в крайнем случае, то ее как бы и не было. Я же начал с того, что поблагодарил журналистов, что они эту тему подняли. Вот. Но есть еще вторая сторона момента, так сказать. Тоже известная, но ее бы хорошо вспомнить. Вы представляете, человек маленького роста, с такими непонятными волосами, чуть-чуть как бы подтягивает одну часть тела за собой, и его любит вся страна. А всего-то были тогда только газеты. Я, конечно, имею в виду Сталина. Надеюсь, вы понимаете, да? Что я имел в виду Сталина, а не кого-то иного. А всего-то тогда только газеты были. А представляете, сейчас, ну и радио, а сейчас, представляете, ну и кинохроника, да, а сейчас телевидение, которое в каждый дом входит. Из кого угодно можно сделать. Из черного можно сказать, что он истинный ариец. Вот взять, так сказать, негра, самого такого настоящего, из Чада, долго, значит, а потом сказать, он нордический ариец. Вот и все поверят.
Беслан из Чеченской Республики нам звонит, пожалуйста.
Да, добрый день, друзья. Вот средств массовой информации, извещающих о выборах в Петербурге, достаточно много будет. Поэтому я сейчас не займусь рекламой, но я все равно думаю, что людям лучше всего узнать о всяких выборских результатах Санкт-Петербурга из государственного телеканала России Санкт-Петербург. Это просто не реклама, я просто за этого компания, так что я выскажу свое мнение. Спасибо большое.
Ну, это мы еще обсудим хорошо. Яков, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Можно задам вопрос Георгу? Он не совсем будет прямой по теме, но то, что вы сегодня обсуждали в эфире, могу спросить?
Пожалуйста, пожалуйста.
Георг, вот я понимаю, что вы человек верующий. Я, честно скажу, я атеист, но я человек вполне толерантный. Я считаю, что вы совершенно правы, нельзя никого оскорблять, любую религию. Вообще все это очень плохо, когда начинают богохульствовать и так далее. Но вопрос конкретный. А вы считаете, что атеистов оскорблять можно? Я просто приведу конкретный пример. Вчера в программе «Культурная революция» Вяземский, который ведет «Умницы и умники», заявил в эфир, вот я просто цитирую, он сказал, атеисты – это животные, это больные люди, которых нужно лечить. Вот это нормально, вот вы считаете? Я вот как верующий, скажите, пожалуйста, мне. Спасибо.
Да, я не считаю, что это нормально. Более того, я вам скажу такую вещь. Вот помните ситуацию «Осторожная религия», когда Юрия Самодурова, ну, сначала разгромили выставку, а потом, значит, его все-таки чему-то там присудили. Я сейчас точно не помню срок, условно он был. И я вам хочу сказать, что удивительно, да, вот там как бы выставка локальная, несколько дней и так далее, а здесь 160 тысяч экземпляров по всему городу. Атеистов, прямо отвечая сейчас на ваш вопрос, оскорблять нельзя, вообще как бы никого оскорблять нельзя, а самое главное, нельзя навязывать свою точку зрения. Вот в этом смысле, скажем, ну, не совсем, совсем не по нашей теме, но чтобы прямо ответить на вопрос, я против преподавания основ православной культуры, я за преподавание закона Божьего факультативно тем, которые хотят. Ну и также исламского и так далее. Навязывать нельзя. И нельзя никого действительно оскорблять. Хотя я считаю, что атеизм – это тоже своего рода вера. Вера в то, что Бога нет. Есть еще агностицизм, да?
Как известно.
Ну да, понятно. Я хотел бы по поводу вот первого вопроса, Беслан, который позвонил из Чеченской Республики. Он сказал, что питерцы должны ориентироваться на то, как освещает выборы в парламент. Второй канал, да? Телеканал «Россия», питерский. Что вы думаете по поводу такого мнения, Дмитрий?
Ну, это мнение Беслана, и его можно уважать, если он так считает.
Ну, вы будете ориентироваться.
К информации. Я, знаете, что хочу сказать? Вот, когда мы говорим «Пятый канал», «РТР Санкт-Петербург», «НТВ Санкт-Петербург», то мы говорим о структурах и о тех рамках, в которых поставлены те работники, которые работают на перечисленных каналах. В самих же редакциях работают часто очень профессиональные люди, и которые находят лазейки, находят вот такие вот пути, чтобы донести даже в рамках, в тех рамках существующего положения информацию, которая является очень острой. Я мог бы привести примеры, например, на НТВ Санкт-Петербурга была великолепная совершенно серия материалов о разрушении Старого Петербурга, и да, они не могли прямо непосредственно бороться против строительства «Газпром-Сити», например.
Установка, да, не позволяла.
Да, в силу определенных взаимоотношений с пиар-службы «Газпрома», с «Газпром». Но с «Газпром-Медиа». Но нашли другой выход. И это показатель их профессионализма. Это поэтому, что касается РТР Санкт-Петербург, то в этой редакции тоже работают, я знаю, очень профессиональные люди. Но ориентироваться бы именно на освещение предвыборной кампании, но я не хочу никого обидеть в этой редакции, я бы не стал.
Виктор, Подмосковье, пожалуйста.
Добрый день, господа. Добрый день. Я вот разделяю мнение ваших гостей по поводу того, что нельзя оскорблять там или каким-то образом интерпретировать в предвыборной агитации вот эти вот религиозные символы, оскорблять чувство верующих. Здесь все понятно. Но не очень согласен с оценкой одного из ваших гостей вот этого саратовского случая. Конечно, подавать в суд... Это неправильно, и это, в общем, как-то выглядит некрасиво. Но согласитесь, что в жизни очень много поступков совершают люди. Ну, например, едет на автомобиле, там, и по луже обдал грязью прохожих, там, и таких случаев, ну, примеров много. То есть, но таким людям просто в суд на них не надо подавать, но им и руки не надо подавать. И я удивлен, что один из ваших гостей так вот в виде такого реверанса, что ли, в сторону этих журналистов, вот они бедненькие, на них в суд подали. Нужно говорить так, что в суд неправильно подали, это халуи какие-то путинские. Но вы, журналистский цех, представители журналистского цеха, таким людям, как эти из Саратова, вы им руки не должны подавать и никаких реверансиков в их сторону не делать. Спасибо.
Да, Виктор, но, к сожалению, вот мы не можем никак связаться. Мы хотели связаться с Сергеем Михайловым, главным редактором этой газеты, чтобы подробно выяснить здесь ситуацию. Мы не будем на этом останавливаться, она об этом у нас уже звучала. Но, в принципе, Георг, да, это скорее реплика к вам.
Я это сказал, я должен просто заметить, что действительно в Саратове, насколько я понимаю, существует некое сообщество журналистов по этическим спорам. И если бы вопрос решался бы там, это было бы нормально. Но когда люди, задрав штаны, так сказать, показывают свою лояльность уходящему президенту, и извините уж тут, если мы о рекламе говорим, это не совсем с прессой связано, но по всему городу уже развешаны билборды, планы Путина, там, спасения или величия России, или что-то такое, и иногда с логотипом «Единой России», ну, извините, но тут никакого отношения, честно говоря, к защите чести президента не имеет.
Там, на самом деле, действительно, вчера прошло завещание главных редакторов газет в Саратове, и которые они объединились для того, чтобы сопротивляться введению цензуры, поддерживать Сергея Михайлова.
Достаточно... Обратная, то есть, реакция, видите?
Обратная реакция, да, была, и они считают, что журналисты в данном случае правы. Там... Вот, кстати говоря, если сравнивать сообщество журналистское в Саратове с питерским, насколько у нас вообще единые такие, это вопрос к вам, Джанин.
Вы знаете, что я не в курсе, что в Саратове, только вот по той же информации, что вы сейчас озвучили, сужу. Что касается Петербурга, то хороший показатель был то, как это сообщество прореагировало на избиение журналистов 15 апреля после митинга несогласных. Вроде бы как проходили собрания, потом были какие-то кулуарные собрания, потом опять общие собрания, обсуждали обращение к Матвиенко, к властям, к главе ГУВД Петровскому. И даже доходили разговоры об организации акции протеста, когда дело дошло до дела, сказали, что нет, мы еще подождем, вроде бы уже какие-то подвижки есть. Нет единого медиасообщества, да, есть корреспонденты, да, есть редакторы, есть люди с хорошими зарплатами, есть люди, которые работают на гонорары, есть взаимоотношения с спонсорами, инвесторами и так далее. Поэтому говорить о едином мнении, думаю, что не хочу никого обидеть, но и в Саратове, это большой город, скорее сейчас вот это создание этого некого пула, это в большей степени эмоциональная реакция, но когда дело дойдет до реального противодействия властям, то мы увидим, что и в Саратове не все так безоблачно, и нет такого же сильного братства. Да? То есть, Нет единого медиасообщества. Есть люди, которые работают просто в одной профессии.
Понятно. Владимир, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я вчера вытащил из почтового ящика такая газета, называется «Проблема номер один. Информационный бюллетень пенсионеров России». Тут пишется, что у москвичей пенсии столичные не менее 11 тысяч рублей. То есть добавка им составляет не менее 5470. Нам Матвиенко дает около 1000-1100. Хотел задать вопрос, как относиться к такому изданию. Это 1500 экземпляров, отпечатано в типографии Михайлов, город Москва, улица Вятская. 11 декабря я направил письмо депутату Дмитрию Оксане Генриховне за номером 2432. Оно принято 11 декабря. Там в Москве некая Елисеева, это прохождение документов аппарата. До сих пор ответа нет. И последний вопрос. Вот если сейчас, значит, нас всеобщий уважаемый Александр Невзоров выйдет со своей фирменной камерой и снимет опять, как он повесил доску ветеранов войны одной из школ, то, мне кажется, опять люди за него проголосуют. Опять 120 тысяч рублей в месяц, и уже будет не 9 лошадей, а табун. Как вы к этому относитесь?
Дмитрий, может, вы ответите вот это вот новое, то, что нам сейчас слушатель сказал по поводу вот уже появившихся. Видимо, такая же однодневка, да, выбирайка.
Ну, сейчас будет много, уже они сейчас появляются, предвыборные газеты официальные. Я видел газеты одной из партий, сдавали к Дню знаний с фотографиями ведущих деятелей партии, сделанные, когда те были маленькими еще. Вот. И что касается вот этой газеты, которую сейчас сказал наш слушатель, то трудно сказать, не видя этой газеты, да, что она из себя представляет. Что предвыборная газета, она очень сильно отличается от нормальной газеты, сразу отличишь. Но, поэтому, скорее всего, да, мы имеем вот такой пример предвыборной газеты, которая... Ну, трудно судить, не видя ее и не видя контекста, потому
что... Мне Григорий Явлинский прислал по почте в конверте газету на имя моей жены почему-то. То есть, такой, в принципе, любопытный момент.
Спам,
самом...
да.
Гриша спам. Да, ну хорошо, Дмитрий, все-таки возвращаясь к нашей теме, давайте вот обсудим ту ситуацию, в которой сейчас находится петербургское медиасообщество. Вы наблюдаете какие-то такие подспудные процессы? Все-таки мне хочется узнать у вас, вот что вы, как вы чувствуете это поле сейчас?
Вы знаете, я вам скажу честно, я не люблю коллег. Вот. Я об этом даже в своей книжке написал, что я не особенно уважаю профессию журналистов. Потому что журналисты явно переоценивают свое влияние на умы, сердца и так далее. Для меня характерен был один эпизод. Сколько мы уже пишем, говорим, показываем о «Газпром-Сити», например. И в положительной, и с отрицательной стороны. В вашем эфире был Резник Максим. И, кажется, вопросы собирали для того, чтобы задать Резнику. И кто-то спрашивает, говорят, что собираются возводить башню. Что-то она должна быть около 300. Сколько мы уже, мы так думаем, что все, весь город говорит об этом. А есть люди, которые не обращают внимания. И я думаю, таких немало. Поэтому, конечно же, переоценка своего могущества у прессы есть. Да, все эти, что мы медиа сапиенс. Все это не так. И очень много людей тщеславных работают в профессии, и, может быть, в другое время они работали в какой-то другой бы сфере. Вот. А что касается подспудных течений в журналистике, еще раз, несмотря на то, что я сказал вот только что, в нашей профессии есть очень много людей профессиональных и образованных, и очень тонко чувствующих момент. И другой разговор, что... зарабатывать на жизнь себе другой профессии они уже просто не могут. Да и чем? Поэтому они вынуждены работать в тех рамках, о которых я говорил вот несколько минут назад. И им это не нравится. По разной информации им это не нравится. Но, с другой стороны, каких-то глобальных перемен, что, ну, вроде тех, что были, я не знаю, я только со стороны судил, в конце 80-х годов, там, ну, тогда тоже была интересная, правда, ситуация, когда люди получали деньги от государства, при этом это же самое государство хаяли. Да, ну, тоже, было такое специфическое время.
Сейчас этого не будет, наверное, все-таки.
Сейчас не будет, конечно, потому что уже всем все понятно, да, в каких средствах массовой информации вы прочтете статью против власти, а где вы не прочтете ничего о кошечках, собачках, о растениях, об огороде, а в каких газетах или по каким каналам вы прочтете о человеке, в биографии которого нет ни одного черного пятна. Вот новый премьер-министр – это человек, который не имеет ни одного черного пятна. Вот он с 41-го года рождения, 66 лет, ни одного черного пятна. И это вот вдавливается в сознание, ни одного черного пятна. И, ну, хочется все-таки вот сказать, что это не так.
Ну, а у вас основания есть какие-то?
Есть основания.
Расскажите, какие же у вас тексты, факты, да. Факты какие-то есть?
Ну, вот даже один пример – парковка у на набережной Робеспьера для этого ведомства, которое возглавлял. Парковка стоит 2-3 автомобиля. Рядом парковаться нельзя вот, на обочине. Сразу уводят эвакуатор. Вот это просто один показатель. Просто это штрих. Это ничего не значит. Но это штрих, который показывает отношение к людям. Вот я, вот мое ведомство, а вот вы, быдло и так далее. Понимаете? И есть, я не буду раскрывать, там мы готовим материал о биографии, о реальной биографии господина Зубкова. И как только он будет опубликован, то мы вот все и расскажем к этому материалу.
Ну, вот вы говорили о стабильности, а вас не тошнит от этой стабильности, в кавычках,
да? Которая... Какая стабильность-то? Вот я не знаю, вот ипотечный кризис в США, да, наши банки теперь не будут брать кредит, наши компании, корпорации не будут брать кредиты на Западе. Есть угроза банковского кризиса. Потом отъехать от Петербурга куда-нибудь... В провинцию какая стабильность? Все разрушено, никто нигде не работает, ходят какие-то, вот знаете, как в фильмах ужасов, зомби такие, пьяные люди, мужики какие-то ездят на тракторах там за водкой. Вот это стабильность. Нет, есть несколько городов, там порядка 10, да, где есть стабильность и хорошие зарплаты. Но я вот не понимаю. Нет, конечно, и говорят там арабы, да, что скажи 10 раз халва, станет сладко, или как-то так, да. Но вот, наверное, это такой эффект. Мы говорим все о стабильности. Сами уже поверили, что есть эта стабильность. Стабильности нет. И, кстати говоря, в медиасообществе, в медиа-среде тоже нет никакой стабильности. Вот сейчас закончится эта череда, когда нужно будет времен, когда нужно будет поддерживать определенное настроение в обществе. И вряд ли все те люди, которые дают денег на содержание тех или иных средств массовой информации, будут это делать дальше. И стабильность в положении ведущих журналистов, которые возглавляют эти издания, тоже закончится. Если они, конечно, не отложили на черный день.
Георг, а вы что думаете?
Я, во-первых, думаю, что... Ну, первый раз я не соглашаюсь сейчас с Димой. Дело в том, что на самом деле влияние очень большое, Дима, особенно вот электронных средств информации. Просто действительно не все люди, ну, социально активны, да, вот это Маркс сказал, что человек социальное животное, социальность его может проявиться где-то там в семье тоже, не обязательно в общественно-политическом, в общественно-политической проекции. Поэтому влияние большое. Иное дело, что, ну, вторая древнейшая тоже все-таки, ну, честная фраза, тоже честная фраза, потому что сначала же... Сначала очень талантливо ведущие журналисты продались, а потом, когда их хозяев, ну, так сказать, нивелировали, ликвидировали, они оказались вот в таком положении. И сейчас, конечно, это уже арьергардные бои без шанса подняться. Это первый момент. Второй, значит, по поводу стабильности. Здесь уже как, чисто как политолог, самоувлечение оккультизмом, гламуром, бесконечный поиск удовольствий, какой-то судорожный, истеричный, да, вы обращаете внимание. Это же не так спокойно. Вот я часто был в Финляндии, там как-то люди спокойно заходят в кафе, а здесь они вот как бы в кафе заходят, понимаете? Или там тем более там какой-нибудь пафосный ресторан. Это говорит о вот такой глубинной, мне кажется, психологическом неспокойствии, ожидании каких-то плохих перемен. Надо сказать, что мне кажется, что люди не ошибаются, к сожалению. Поэтому стабильности в крупных городах, таких вот вроде бы успешных, она, конечно, кажущаяся стабильность, она, конечно, вот нестабильность реально отличается от той, которую мы можем наблюдать по всей остальной России, тем более от той, которая сложилась на Северном Кавказе после победительной политики 8-летней нашего президента, но тем не менее, к сожалению, и здесь она тоже нестабильность.
Ну, насчет Кавказа, в Дагестане какие-то бои были, да, обезоруживали.
Сейчас вообще в Ингушетии, да.
Я сиронизировал, да, понимаете.
Вот, а насчет средств массовой информации, все-таки, понимаете, вот нужно понимать, что есть нет такого населения, да, или среды, которая воспринимает. Каждый человек понимает информацию на свой лад. Например, я, когда был студентом, подрабатывал в рабочей среде сторожем там, в одной из компаний, где работают рабочие. У них был аргумент. Я лично читал в газете. Вот он лично читал в газете, значит, это правда. Есть люди, которые все-таки так не думают. И те, кто не думают, сейчас все чаще обращаются к блогам. Сейчас растет популярность блогов. Вот я, как человек, который работает в основном сейчас с интернет-журналистикой, хочу об этом вот сказать. Блоги сейчас вытесняют, на самом деле, даже обычные интернет-порталы. Потому что пока блог – это та сфера, которая не поддается пока контролю. Правда, уже есть симптомы того, что уже и туда контроль будет направлен. Один из ЖЖ-юзеров написал, что что-то там против милиции. В итоге ему сейчас впаяли разжигание социальной ненависти к милиционерам. Вот.
Экстремизм.
Экстремизм, да.
Виртуальный, да, правда.
Это не смешно. По статье экстремизм, разжигание социальной розни. Человек написал, что-то вот ментов нужно, там что-то там такое, да?
Понятно, да, это бы не было так весело, если бы не было так грустно, да, хорошо. Ну, на этом мы и заканчиваем, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были шеф-редактор портала петербургского медиа-сообщества «Лен.Издат.ру» Дмитрий Жваня и политолог Георг Габаилян. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». В программе речь пойдет о том, каким будет состав нового российского правительства. Слушайте также репортаж с проходящего в Москве съезда СПС и подробности расследования гибели костромского губернатора Виктора Шершунова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.